У многих от слова «перестройка» до сих пор кругом идет голова. Кому-то предлагали вертолеты по случаю, другой просыпался издателем и магнатом, а наш автор, историк Михаил Талалай, угодил в свиту наследника португальского престола. Не всякий извлек бы должную пользу из выпавших козырей, но Талалай – настоящий исследователь русско-европейских культурных связей. Четверть века назад он прыгнул в сказку и сегодня рассказывает об этом тридевятом царстве.
С претендентом на португальский престол я познакомился ровно четверть века назад. Хороший срок, чтобы вспомнить это приятное знакомство. Я трудился тогда в Ленинградском отделении Советского фонда культуры под каланчой серебряных рядов Невского проспекта. Окна мои выходили прямо на купол костела екатерининских времен, и под ними невидимо цокали лошадки. Их копыта тогда перебивали шуршание шин редкого тогда еще транспорта. Очень подходящим образом перед моим столом однажды объявился импозантной наружности господин с осанистым торсом, на который была накинута невиданная мною прежде пелеринка. Солнечно улыбаясь и называя рекомендательное имя, господин представился главой Королевского дома Португалии и попросил меня написать книгу по заданию его Королевского дома. Я сразу же согласился. Мы беседовали по-английски, но все-таки поинтересовался, о чем же должна быть моя книга. «Вы должны написать для ваших соотечественников о послании к России из Фатимы». «С превеликим удовольствием, Ваше Величество. Однако, что же это за послание? Кто его автор?» «Его автор – Пресвятая Мадонна. О самом послании вы узнаете на месте, в Фатиме». Вскоре я получил официальное приглашение в Португалию от Дона Дуарта, как я стал называть вслед за другими своего нового знакомца. Хотя на приглашении стояло 8 имен: Дуарте, Пио, Жуан, Мигель, Энрике, Педро, Габриэль, Рафаэль. При таком обилии личных имен никакая фамилия не фигурировала, а стоял только титул «Герцог де Браганса». Заполняя потом бланки в португальском посольстве в Москве, я в графе фамилии приглашающего так и писал «Герцог такой-то», и это всех устраивало. Однажды Дон Дуарте рассказал мне о смысле его 8 имен, но я запомнил только о 2 первых. Дуарте по родному отцу, а Пио по отцу крестному, папе римскому Пию XII. Таким образом, понтифик для меня дважды папа, шутил его крестник. Мой португальский знакомец разъяснил, что он, в общем-то, не король. И уж слишком настаивать, то да, король, но без короны. В любом случае, он не величество, а высочество, и его полный официальный титул, признанный в Португальской республике, его королевское высочество, Божьей милостью, глава португальского королевского дома из рода герцогов де Браганса. Что касается короны, то и предшественники Дона Дуарте ее тоже не носили, так как еще в средние века она символически была отдана Богородице, Небесной Царице. Они же припоручили страну ее вышнему покровительству. В момент нашего знакомства Дону Дуарте было 45 лет. Он был подвижен, обаятелен, по-королевски вежлив, холост. Последнее обстоятельство, пренебрежение задачей укрепления королевского дома, доставляло немало беспокойства встреченным позднее мною португальским монархистам. Следует сказать, что и я достаточно быстро и не скрою из сугубо личных интересов стал пламенным португальским монархистом. В беседах об улучшении политического устройства этой страны я грамотно ссылался, например, соседней Испании и в целом выражал идеологию народной монархии, когда король и народ едины и вместе пресекают взорвавшихся олигархов и клириков, как это делали предшественники Дона Дуарте вместе с их подданными. На пути в Фатиму я остановился в Синтре, в доме Дона Дуарте. Синтры португальским раем восхищали самые тонкие знатоки земной красоты, начиная с вездесущего Байрона. Здесь была устроена летняя королевская резиденция, но после злополучного свержения монархии она была национализирована и музифицирована. Особняк Дон Дуарте располагался по соседству с этой бывшей королевской резиденцией. Он купил свой особняк по случаю. Когда в 1974 году в Португалии грянула очередная революция и многие бежали, можно было, набравшись смелости, купить задешево приличный дом. Свое послереволюционное приобретение Дон Дуарте называл «реконкистой», то есть отвоеванием собственности от неверных. В особняке поселились три высокородных брата, как в порядочной сказке. Кроме Дон Дуарте, я много общался с Доном Мигелем, который занимался в Португалии делами Мальтийского ордена и звал меня стать его кавалером. Вам в Европе будет проще путешествовать с мальтийским паспортом, нежели с советским. Я с ним соглашался, но отказываться разом от португальской веры и от атеистического государства ради облегчения путешествий я не решался. Пару раз мы навестили летнюю королевскую резиденцию. Дона Дуарте в этот музей пускали бесплатно. Галерея портретов венценосных жителей дворца завершалась портретом Дона Дуарте. «Это я им подарил, ради исторической правды», — пояснил мой спутник. Присматриваясь к портрету, я стал узнавать знакомые мазки. «Неужели?» «Да-да, это кисть вашего великого маэстро Ильи Глазунова». Постепенно стали приоткрываться глубинные интересы Дона Дуарте к России. Они зиждились, в самом деле, на вере в послание Богородицы к нашей стране. В 1917 году она объявила трем фатимским пастушкам «Россия обратиться». Мадонна встречалась с ними, согласно их рассказам, неоднократно и говорила о вере, любви, молитве. Из народов мира упомянула только два – португальский и русский, причем особенно просила молиться о России, так как через ее обращение к Богу и весь мир спасется. Такая вот лестная для русских причинно-следственная связь. Как и многие другие добрые португальские католики, Дон Дуарте молился и ждал этого обращения, а перестроечные перемены воспринял как исполнение обетований. Он зачастил в Россию, заимев там друзей и знакомых в разных сферах. Несколько раз и я сопровождал его во время интересных визитов. Однажды мы вдвоем отправились чуть ли не ночью на Каменный остров, в резиденцию митрополита Ленинградского и Ладожского преснопамятного Иоанна. По дороге Дон Дуарте объяснил свой смелый план. Послание в Россию из Фатимы должен был передать православный писатель, то есть я, по благословению православного епископа, то есть Иоанна, через православное издательство. Деньги были собраны в Португалии. Меня впечатлило, что его высочество, принимая благословение от его высокопреосвященства, встал на колени. Владыка Иоанн, великий антизападник и антикатолик, радостно привечал короля без короны. Похоже, и он становился на моих глазах португальским монархистом. И я тоже получил благословение. Правда, на колени встать не решился. Дон Дуарте даже взялся за изучение русского. Мы с ним впоследствии немало поколесили по Португалии. И в его автомашине магнитофон постоянно повторял русские фразы типа «Я не русский», «Я американец», аудиокассеты ему купили в США. Много сил он отдавал новому детищу – Португальско-русской культурной ассоциации. В ее почетные председатели Дон Дуарте пригласил маркизу Ольгу де Кадаваль, к которой мы зашли в гости. Маркиза тоже жила в Синтре, и в то лето ей исполнилось 90 лет. Председатель она пришла легитимно, будучи потомком Кутузова по линии Долли фон Фикельмон. «О, у нас много дел», — пояснила маркиза. «Ведь старое общество дружбы прекратило свою деятельность, так как португальские коммунисты обиделись на Горбачева и вообще на русских ренегатов. К ренегатам стали ездить регенты. Я привечал в Ленинграде Дона Дуарте и его приближенных, участвовавших в телемостах и телемарафонах. Теперь я как бы наносил ответный визит». Раз Дон Дуарте позвал меня в какой-то аристократический клуб, но слегка призадумался. Выяснилось, что в клуб можно идти только в темных клубных костюмах, а у меня не было даже светлого и вообще костюма. Проблему решили так. Ростом мы были почти одинакового, и королевское одеяние мне чудесно подошло. Темно-синий пиджак и брюки, белая рубашка, галстук, ботинки. Дон Дуарте пояснил, что именно в этом костюме он позировал маэстро Глазунову. Впервые я попал на такой прием и в таком облачении, но мое хорошее настроение мне испортил один из членов этого элитного клуба. Что-то меня изобличало, как чужого, и сеньор обратился ко мне с просьбой показать туалетную комнату, приняв, видимо, за обслуживающий персонал. Комнату я ему вежливо показал. Позднее, когда этот сеньор увидел меня сидящим за столом рядом с доном Дуарте, он прекратил трапезничать. Видно, ожидал вызова на дуэль. Вскоре мы собрались в Фатиму. По пути заехали к монахине Лусии, единственной живой из пастушков, которые видели в 17-м году Богородицу. Жила она в строгом затворе, и к ней из мирян никого не пускали, кроме дона Дуарте. Впрочем, мать Лусии не говорила по-английски, и наше с ней общение ограничилось передачей сувениров. Вручив мне фото святилища Фатимы, Лусия пояснила, что колоннаду там построили по ее просьбе, как в Ватикане. Сама она в Риме не была, но ей нравились фотографии собора Сан-Пьетро. Через дона Дуарта она подтвердила мне услышанное от Божьей Матери послание к России. В самой Фатиме я прожил с неделю, участвовал в шествиях, процессиях, манифестациях, как некая персонификация обетования. Меня показали по национальному телевидению Португалии и узнавали затем на улицах Фатимы. Один раз португальские паломники, восклицая «русский», стали шарить по карманам и доставать для меня монеты. Я как-то ловко подставил свою кепку и собрал милостыню. Поразмышляв, что мне делать с подаянием, я решил в духе отечественных традиций его пропить. Содержимого кепки хватило на хороший бокал пива. Набрав материалы о послании в Россию, я вернулся домой, но уже не в Ленинград, а в Петербург. К моменту моего возвращения Ленинградского отделения Советского фонда культуры не стало. Оно превратилось в отделение Санкт-Петербургское. Но вскоре не стало и самого Советского фонда культуры вместе с Советским Союзом. Предчувствуя это, чуть загодя, я из него уволился. Увлеченная работа по заданию дона Дуарте помогла мне от общественной работы перейти к научной. И я засел за книги о Португалии и о Фатиме. Книги оказались эти до самого недавнего времени засекреченными в спецхране, так как «Фатимское чудо» считалось антисоветским, но падение Советского Союза их сделало доступными. На одной из них на обложке был изображен Христос, распятый на серпе и молоте. Книгу я написал по полученному ранее благословению митрополита Иоанна. Но вот его благословения на печать книги мне добиться не удалось. Мои запросы в епархию оставались безответны, и я даже не понимал, достиг ли мой текст благословляющей десницы владыки. Шло время. Владыка Иоанн приставился. Его королевское высочество женился на португальской аристократке, на радость народным монархистам, и перестал ездить в Россию. Иногда я перелистываю свою неизданную рукопись о фатимском послании к нашей стране. Кажется, соотечественники все-таки о нем узнали. Но уже без моей книги и, как мне кажется, как-то криво.
Михаил Талалай.